Павел Корнев. Падший. Читает Дамир Мударисов. Небо закрыто для неудачников. Группа «Стимфония», «Голем». Пролог или дирижабль и немного огня. Дым и зеркала – лучшие помощники иллюзиониста. Именно они, а отнюдь не запретная магия и не отринутая просвещенным обществом волшебство, помогают фокусникам перекраивать реальность, заставляя зрителей поверить в несуществующие образы. Но дым и зеркала – простые инструменты. Они лишь создают нужную атмосферу и дают почтенной публике повод задействовать собственное воображение. Да, все дело в нашем воображении. Именно способность сознания домысливать и достраивать окружающую действительность позволяет иллюзионистам увлекать зевак и морочить им голову. Ведь зачастую мы и сами рады обмануться, приняв желаемое за действительное. Девушка в бесстыдно коротком хитоне выше колен, стройная и рыжеволосая, кружилась в безмолвном танце на фоне серого неба. Неподалеку волновалось море, я даже чувствовал его солоноватый вкус, но ни блеск солнца на рябе волн, ни мрамор античных развалин не трогали меня. Все внимание приковала к себе танцовщица. Странный танец горячил кровь. Девушка изгибалась, будто дрожащая на ветру деревце. Иногда в притворном падении она наклонялась к земле, но сразу выпрямлялась, не давая повода прийти на помощь. Раз за разом я не получал возможности проявить себя, и это рвало мое измученное сердце на куски. Неровные движения танцовщицы гипнотизировали и сводили с ума. Я бы давно потерял над собой контроль, если бы не навалившаяся ватным одеялом тишина. Уши словно залепили восковыми пробками, не играла музыка, не шумел ветер, не плескалась о прибрежный камень волна. Лишь доносился из неведомого далека, будто из другого мира, непонятный размеренный стрекот. Один только стрекот, стрекот, стрекот. А еще запах гари. Дым и зеркала. Едкий дым вызывал кашель. Пальцы судорожно сжались, и тотчас хрупким стеклянным крошевом лопнул бокал, расплескался лимонад. Я подался вперед и вывалился из кресла на толстый персидский ковер. Без сил распластался на нем, уловил сотрясавшую пол дрожь и лишь тогда вспомнил, кто я и где нахожусь. Я Леопольд Орсо, виконт Круз, сиятельный. И сейчас я валяюсь посреди кают компании собственного дирижабля, будто надышавшийся первосортной дряни опиумный курильщик. Дым и зеркала? Проклятье! Дым клубился под потолком, но внизу еще хватало свежего воздуха, и мне удалось немного отдышаться и прогнать затуманивший голову дурман. Хрипло выдохнув, я смахнул выступившие на глазах слезы и перепачкал чем-то липким лицо. Кровь. Это была кровь. Порезы, оставленные лопнувшим стаканом на ладони, уже затянулись и пропали без следа, а кровь так быстро засохнуть не успела. Плевать. Я приподнялся на локте и осмотрелся. Дыма в кают-компании было хоть отбавляй. Дыма, но никак не зеркал. Вместо коварных отражений на полотняном экране у дальней стены под размеренный стрекот проектора кружилось безмолвное изображение Айсидоры Дункан, танцовщицы, ничуть не похожей на рыжеволосую девушку из моего видения. Стоило лишь взглянуть на экран, и до меня вновь донеслись отголоски далекой мелодии. Сила воображения и талант сиятельного наполнили черно-белое изображение яркими цветами, придали ему глубину, поманили запретной притягательностью миража. «Только закрой глаза», и окажешься на берегу далекого моря, подхватишь на руки любимую, прижмешь к себе, и останешься там навсегда. К черту, не хочу жить иллюзиями. Дьявол бы побрал этот клятый синематограф и дурманящий разум дым. Скрипнув зубами от накатившей вдруг злости, я собрался с силами и поднялся на четвереньки, но не удержался и вновь повалился на пол. Руки и ноги налились свинцовой тяжестью, До выхода из кают-компании пришлось ползти ползком. В коридоре я кое-как поднялся по стенке. Локтем высадил один из иллюминаторов, и внутрь тут же ворвался поток свежего воздуха, будто ледяной водой окатило. Стало легче дышать, вернулась ясность сознания. Какого черта тут творится? Куда сгинули капитан, навигатор и стюард? Почему команда не тушит возгорание? Или задымление вызвано не пожаром, а технической неисправностью? Я прикрыл лицо полой пиджака и побрел к капитанской рубке, то и дело опираясь на переборки и останавливаясь перевести дух. Ноги по-прежнему слушались плохо, а в лицо все явственнее веяло жаром. Но отступать было некуда. Теперь только вперед. Только вперед. А впереди разверзлось огненное пекло. Чтобы понять это, хватило единственного взгляда в приоткрытую дверь командной рубки. Пламенем была охвачена большая часть помещения, к едкому запаху паленой резины добавилась мерзкая вонь горелого мяса. Навигатор навалился грудью на приборную панель, да так и замер, объятый огнем. Капитан безжизненно откинулся в кресле и не шевелился. Он тоже был мертв. Вот дерьмо. Внезапно резкий порыв сквозняка бросил в лицо длинный язык пламени, затрещали опаленные волосы, я отшатнулся и увидел, что дым выносит в распахнутую настежь дверь гондолы. И распахнулась-то вовсе не сама по себе. «Стой!» – рявкнул я. Но последний из команды дирижабля, стюард, уже шагнул наружу и скрылся из виду. За его спиной нелепым горбом бугрился объемный ранец. Мне не удалось удержаться от крепкого словца. «Дьявол! Дьявол! Дьявол! Дьявол!» Загудело раздуваемое сквозняком пламя, и я бросился к двери. Захлопнул ее и сразу поспешил в кладовую, где хранились выписанные из российской провинции Александром Дьяком экспериментальные парашюты Котельникова. Но меня ждало жестокое разочарование. Все шелковые купола оказались вытащены из ранцев и порезаны ножом. «Стюарт, сволочь такая! Оставил сгорать заживо!» Я не стал гадать, по какой причине он обрек меня на верную смерть и вернулся к внешней двери. Там нацепил на нос очки с круглыми затемненными линзами и потянулся к своему таланту сиятельного. Умение воплощать чужие страхи не способно придать человеку крылья, как воображение не в состоянии погасить пожар. Но я и не собирался превозмогать силу всемирного тяготения или останавливать физико-химический процесс, именуемый горением. Мне просто требовалось преодолеть собственный страх. Страх падения. Страх высоты. Это было и просто, и невероятно сложно одновременно. Готовясь к неизбежному, я разложил вытащенный из кармана нож, зажал в зубах титановый клинок и открыл дверь гондолы. Внизу, далеко-далеко, мелькнула горная гряда и голубовато-серое зеркало озера. Накатила неуверенность, подогнулись колени. Но я переборол секундную слабость и прыгнул вдогонку за стюартом. Наружу. Без парашюта. В свободное падение. Впрочем, падение лишь представлялось свободным. Тут же налетел ветер, рванул расстегнутый пиджак, закрутил в вихре, сорвал с лица очки. Глаза моментально наполнились слезами, но к этому времени я уже разглядел купол парашюта, что распух на фоне горного озера белым пятном. Растопырив в разные стороны руки и ноги, я сумел остановить вращение и развернулся в сторону зависшего на стропах беглеца. Прижал руки к туловищу, изогнулся, меняя положение в пространстве, и резко пошел вниз, но не камнем, а на манер планера, под углом. Скорость падения резко возросла. Ветер засвистел в ушах, обжег лицо холодом и принялся рвать одежду. Я падал на жертву, подобно коршуну. Несся, как пущенная в цель стрела. Тело свело судорогой, выдерживать верное направление получалось лишь ценой огромных усилий. Но даже так попасть в купол с отверстием посередине не получилось. Сообразив, что зацеплю парашют лишь по касательной, я перехватил рукой зажатый в зубах нож, и меня тотчас закрутило штопором. В следующий миг клинок скользнул по шелку, а я промчался мимо и устремился к земле. После столкновения с парашютом вращение еще больше усилилось,